Так, сегодня начинаем с вами разбор книги Иегушуа, которая является в сущности продолжением Торы. То есть там непосредственно почти что последний пасук Торы непосредственно как бы перетекает в начало книги Иегушуа, первые несколько псуким из первой главы книги Иегушуа. Глава первая. «И было после смерти Моше, раба Господня, сказал Господь Иегушуа сыну Нуна, служителю Моше, говоря, «Моше, раб мой, умер. Встань же теперь, перейди через Ярден этот, ты и весь народ этот, и в землю, которую я даю им, сынам Израиля. Всякое место, на которое ступит стопа ноги вашей, даю я вам, как говорил я Моше. От пустыни Ливанона этого до реки Великой, реки Прат, ну, Ефрат, да, всю землю хитийцев и до Великого моря к заходу солнца будут пределы ваши. Не устоит никто перед тобой во все дни жизни твоей. Как был я с Моше, так буду я и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Тверд будь и мужествен, ибо ты передашь народу этому во владение землю, о которой я клялся отцам их, что дам ее им. Только тверд будь и очень мужественен, чтобы бережно соблюдать Тору, всю Тору, который завещал себе Моше, раб мой. Не уклоняйся от нее ни вправо, ни влево, дабы преуспел ты везде, куда не пойдешь. Да не отходит эта книга Торы от уст твоих и размышляя о ней днем и ночью, что в точности исполняет все написанное в ней. Тогда удачлив будешь на пути твоем и преуспеешь. Повелел же я тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не трепещи, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». И повелел Иегушуа урядникам народа, говоря, «Пройдите по стану и дайте повеление народу, сказав, заготовьте себе пищу, ибо через три дня перейдете в этот Иордан, дабы прийти и приобрести землю, которую Господь Бог ваш дает вам, чтобы овладеть ей». А колено Реувена и Гада и половине колена Менаше сказал Иегушуа, говоря, «Помни о том слове, которое заповедал вам Моше, раб Господень, говоря». Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю эту, ну то есть по ту сторону Иордана, да, которую завоевали. Господь Бог ваш, жены ваши, малые дети ваши и скот ваш пусть останутся в стране, которую дал вам Моше за Иорданом. Вы же идите вооруженными впереди братьев ваших, всех храбрецы войска и поможете им. То есть они должны были, поскольку их жены в небезопасности, они должны были как бы компенсацию идти авангардом. Не просто среди войск, а именно выступить. И они наиболее такие были мощные воины авангардом. «Доколе не успокоит Господь братьев ваших, как и вас, и завладеют также они землей, которую Господь Бог ваш даст им. Тогда возвратитесь вы в наследственную землю вашу и примите во владение ту, которую дал вам Моше раб Господень за Иорданом, к восходу солнца». И отвечали они Иегушуа, сказав, «Все, что ты поверил нам, сделаем мы, и куда не пошлешь нас, пойдем. Во всем, как слушали мы Моше, так будем слушать и тебя. Лишь бы был Господь Бог твой с тобой, как был он с Моше. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих, во всем, что ты не повелишь ему, предан будет смерти. Только будь тверд и мужественен». Вот, значит, содержание первой главы. Значит, комментарий я даю... Не полностью все, а к отдельным псукиям, потому что комментарии у нас идут по ремезу, то есть мы как бы пытаемся между строк, что ли, условно говоря, читать. Вот. И, значит, по отдельным псукиям, и это дополняет ту пшатовую общую картину, которая создается при прослушивании обычного чтения. Значит, там как-то какие-то нюансы, условно говоря, закодированы, зашифрованы, если можно так выразиться, можно выявить таким образом. Значит, но с самого начала я хочу, в принципе, предпослать комментарию общее такое соображение, что, значит, переход в Эрес Исраэль, переход, значит, через Иордан, предполагает дальнейшее завоевание Эрес Исраэль. Собственно, в этой же главе об этом и говорится. Необходимо, как сказано было в Торе, собственно, это было сказано, повеление дано Моше, изгнать эти народы, изгнать семь народов ханаанских, которые жили там. Спрашивается, и знает, если кто-то не уйдет, значит, того уничтожить, воевать с ними, значит, короче говоря, не оставлять их ни в коем случае. Почему, значит, вот такое строгое отношение к ним, понимаете, гораздо более сурово, впоследствии нигде такого нет. Значит, где-то есть какие-то войны там с теми же филистимлянами, которые в Эрец Исраэль живут, об этом подробно говорится и много в книге «Шмуэль». там, с теми, кто вне Эрец-Исраэль, ну, там, понятно, можно сказать, что вне Эрец-Исраэль, но даже в самой Эрец-Исраэль, филистимляне, там, огромную такую вот ту территорию, которая сейчас занимает побережье, вот там вот, от Хадеры, там, Хадера, Тель-Авив, вот туда вот на юг, до Газы, до Азы, значит, занимают филистимляне. Тем не менее, с ними некоторые какие-то отношения устанавливаются. Своего
даже
рода
договора.
Да, попытка как бы взаимовыгодных каких-то таких вот мирного сосуществования по возможности. Понимаете, это идеал как бы отношений с филистимлянами. А тут полное уничтожение выгнать. Вот в чем дело? Что, чем они, как бы, так сказать, так провинились? Чем они отличаются от всех остальных народов, эти семьи? Вот для этого я прямо хочу зачитать из Рамбама галаху на этот счет. Значит, есть специальная мицва, а именно, значит, мицва уничтожить семь народов, там Хитти, Эмори, Кнаани, Призи, Хиви, Ивуси, Гергаши, которые, значит, ахананские народы в Эрец-Исраэль. Неоднократно об этом говорится в Торе. И подробно рассказывается, значит, нам описывается во многих, значит, местах, в чем именно, значит, смысл этого всего, почему это так. Чтобы мы не научились, то есть еврейский народ, чтобы не научился от их безбожия, не перенял дурной пример. И всячески, значит, они, много есть псуки, много мест в Писании, которые всячески подбадривают и мобилизуют для того, чтобы это все происходило. Значит, почему пишет Рамбам, почему объясняет, значит, к ним такое отношение? Кейван шехем хаю икара вода зара висуда гаришон. Эти народы были основой, так сказать, они носителями Аводы Зары и самым главным, значит, самой главной ее основы. То есть духовный корень, связанный с этими народами, он наиболее такой вот был злостный в смысле Аводы Зары. И в дальнейшем, когда мы будем читать события, связанные с осадой Иерихона и так далее, другими городами, мы увидим, что как сложно было с ними воевать. Потому что они были укреплены в небесах. Вот так вот. Вот когда Мераглим, разведчики, помните, в пустыне возвратились к Моше, и, значит, и с донесением, значит, что они увидели в этой стране, то там было много всего, я сейчас об этом подробно не говорю, но там было сказано, значит, их города укреплены в небесах, вот такое вот слово, да, что вот, да, до небес. И вот это вот, это буквально надо понимать, значит, духовная основа, те духовные силы, которые были связаны с этими народами, и которые держали вот эти города, эти Иерихонские стены, скажем так, да, условно говоря, они были наиболее мощными. С ними просто так, земным путем, невозможно было воевать. Значит, это как бы своего рода антипод такой вот. Антипод служению Всевышнему. Да, вот эти народы хананские, которые там были. Поэтому к ним особо суровые отношения. По закону военного времени, что называется. Другого с ними быть не может. Никакого мирного сосуществования. Это, значит, общий такой вот по поводу этих народов. А теперь давайте посмотрим непосредственно, значит, ремезы в псуки. Значит, вот второй пасук. Второй пасук, буквально, что здесь сказано. Значит, Моше Авди мет, значит, мой слушатель, мой Моше, умер. Ве ата кум аворет гаердена зе, встань, перейди, значит, этот Иордан, ата ве хола ама зе, ты весь этот народ, эль гааре сашер «Анохи нотен лахем ливне Исраэль» – «в землю, которую я даю им, сынам Израиля». Значит, во-первых, здесь очень интересный такой комментарий. Здесь же, значит, Раши пишет «Моше авди мет, ваилу гая каям, бо гаити хафец». Значит, почему Всевышний говорит «Моше умер»? Неужели это и так непонятно? Намек на то, что если бы был Моше, то он бы предводительствовал, я бы его выбрал. Но поскольку Моше умер, значит, будешь это делать ты. Вот такой очень интересный, такой укол, как бы самолюбие такое дается. И мы к этому вернемся. Я просто сразу хочу зафиксировать, что этот момент был. Теперь второе. Это значит, такой комментарий Раши. Теперь, значит, обращает на себя внимание вот некоторые такое лишние, лышон етер это называется, сват етер, лышон етер, лишние слова. Когда в тексте есть лишние слова, очевидно лишние, то, как правило, это тут скрывается какой-то ремес, это намек на что-то, понимаете, да, они совсем не лишние, они как бы по пшату лишние, но они зато выводят на какой-то другой план, на более такой глубокий уровень, что ли, намекает на что-то. Вот обратите внимание, как здесь сказано. перейди, значит, в страну, которую я, ты и весь народ, страну, которую я даю им, сынам Израиля. Зачем им? Угу. Поняли? Это называется типичный лошон йетер. Абсолютно ненужные слова. Совершенно. Или лахем, или им, или сынам Израиля. Что-то одно из двух. Зачем же говорится это вот самое лахем? Значит, здесь есть очень интересный намек. Это как бы фактически первая фраза, потому что ну, первая фраза буквально вводная такая, что Всевышний обратился к Йошуа после смерти Моше, а первая такая содержательная фраза, повеление, вот это вот, то есть это пролог книги Йошуа. Это нельзя назвать эпиграфом, это именно пролог такой ко всей книге Йошуа. Что, на что намек в этой фразе? Значит, в книге Йошуа два аспекта очень важных. И мы, значит, увидим, как это проходит через всю книгу. Первое, то, что я уже сказал, завоевание Эрец-Исраэль, то есть непосредственно как бы пшатовый, что ли, если можно выразиться, план, который совершенно очевиден, он прямо называется своими именами, нужно, значит, завоевать Эрец-Исраэль и выполнить, как бы, чтобы Всевышний мог выполнить то обетование, которое он дал евреям в пустыне, привести их, значит, в землю обетованную, в Эрец-Исраэль. Второй план – это начало миссии еврейского народа всемирно-исторической Тикуна Олам. То есть исправление мира. И первым этапом является завоевание Эрец-Исраэль. То есть завоевание Эрец-Исраэль является не просто конечной, как можно было бы подумать, конечная цель. Прийти, поселились, все, будь здоров. Это начало всемирно-исторического этапа какого-то. Вернее, всемирно-исторического процесса, мессианского, можно сказать, процесса. И вот здесь есть намек. Первый намек мы видим в этой же фразе. Вот это вот лахем. Что это лахем? Зачем говорится лахем? Землю, которую я даю им, сынам Израиля. Значит, дело в том, что когда говорится «гаарец», то имеется в виду дважды, можно понимать, и Эрец-Исраэль непосредственно по пшату, и вообще вся, так сказать, земля, сотворенная Всевышним. Вся земля, сотворенная Всевышним. Вопрос Тикуна Улама, исправления мира, касается всего мира. Понимаете, да? Всего мира касается Тикуна Улама. Необходимо искоренить идолопоклонство и вообще, в общем, по поводу, что такое Тикуна Олам, и все эти аспекты уже мы неоднократно говорили в курсе раньше, поэтому я повторяться не буду, а просто вот сошлюсь на то, что искоренение идолопоклонства в первую очередь и все, что из него логически вытекает, вот скажем так. Так вот, здесь на это и есть намек прямой. Если говорить, смотрите, просто Эрец-Исраэль, то в основном народы Эрец-Исраэль ханаанские, они уничтожаются. Там никакого тикуна нет. Они должны или оставить, уйти из Эрец-Исраэля, или быть уничтожены. Говорить здесь в данном случае о тикуне не приходится. Uh-huh. Поэтому как бы это первый этап, это первое звено, что ли, тикуна, понимаете, да? А не сам тикун. Сам тикун, он дальше как бы идет. Еврейский народ должен прийти в Эрец-Исраэль, должен как бы обрести какое-то национальное существование, здесь государственность и так далее. И, в общем, дальше вот так или иначе пойдет этот процесс воздействия на другие народы с целью как бы отучить их от тех дурных качеств, которые связаны со служением идолам.